«Быстро опишите мне все в общих чертах», — попросил Мейсон, не вдаваясь в детали. Кринстон глубоко вздохнул, а затем начал рассказ.
«Вы знаете, что Нортон — сова. Он часто работал до полуночи. На сегодняшний вечер у него была запланирована встреча со мной, а у меня была назначена встреча с муниципальным судьей Пурлием. Я задержался у судьи и попросил его подбросить меня сюда на машине и подождать, пока я не освобожусь. Мне требовалось всего несколько минут, чтобы решить вопрос с Нортоном. Я забежал в кабинет, переговорил с Эдвардом, а затем вернулся к судье Пурлию. Мы уже собирались отъезжать, когда Нортон открыл окно на верхнем этаже, высунулся и позвал меня. Он спрашивал, не прихватим ли мы с собой Дона Грейвса. Эдвард посылал его за важными документами и хотел, чтобы секретарь поехал с нами и таким образом сэкономил время. Речь шла о бумагах, которые я обещал подготовить для Грейвса. Договора, касающиеся нашей совместной с Нортоном деятельности. Я спросил у судьи Пурли, не возражает ли он, и судья согласился взять Грейвса. Так что я крикнул Нортону, чтобы Грейвс спускался, но тот, предположив, что возражений не будет, стоял уже у выхода. Он подбежал к машине и открыл заднюю дверцу. Мы отправились по направлению к бульвару. Вы сами видели, как петляет дорога. Грейвс почему-то посмотрел назад. С определенной точки можно увидеть, что происходит в кабинете Нортона. Грейвс внезапно закричал. Он сказал, что видел мужчину в кабинете Нортона. Этот мужчина держал трость и ударил Нортона по голове. Судья Пурли доехал до места, где можно развернуть машину. Он решил, что Грейвс ошибся, но секретарь настаивал, что никакой ошибки быть не могло. Он четко все видел. Так что судья Пурли поехал назад к дому на большой скорости. Когда машина затормозила, мы все втроем бросились наверх в кабинет. Нортон лежал на письменном столе. Затылок был разбит, карманы вывернуты наизнанку, пустой бумажник валялся на полу.
«И как вы поступили?» — спросил Мейсон.
«Мы сразу же позвонили в полицию. Одно из окон в столовой было распахнуто. От него по газону вели следы очень большого размера. Полицейские решили, что Девоя, наверное, специально надел вторые ботинки поверх своих собственных, чтобы сбить полицию с толку. Вы все подробно узнаете, когда попадете в дом, мистер Мейсон».
Адвокат задумчиво уставился в полумрак, создаваемый тенью живой изгороди. «Зачем Нортону было обвинять племянницу в краже автомобиля?» — наконец спросил он.
«Возможно, просто по недопониманию», — предположил Кринстон. «Я считаю, что Нортон не знал, что именно Френ взяла машину. Он просто выяснил, что Бьюик пропал, и позвонил в полицию. Они работали по этому делу, когда мы сообщили об убийстве. Так что они, наверное, решили, что кража машины связана каким-то образом с убийством».
«А теперь они знают, что Бьюик брала Френ», — поинтересовался Мейсон.
«Да, она призналась в этом».
«Странно, что Нортон хотел ее ареста», — настаивал Мейсон.
«Хотел, если только в полиции все правильно записали. Ошибка маловероятна, потому что у них именно тот номер машины. Но Френ — своеобразная девушка. Никто не представляет, что она может выкинуть. Ради бога, поговорите с ней и не дайте ей впутаться в это дело».
«Вы абсолютно уверены, что она не имеет никакого отношения к убийству?»
«Не знаю», — ответил Кринстон и быстро добавил. «Нет, конечно, нет. Она не могла это сделать. У нее, несомненно, скверный характер, и они здорово поругались после вашего отъезда. Но в любом случае, у нее бы не хватило силы нанести удар. А если у нее был сообщник... В общем, нет смысла рассуждать подобным образом, потому что все это глупости. Виноват Девоя. Но вы сами знаете, что происходит, когда совершено убийство. На свет Божий вытаскивается масса грязи. Я хочу, чтобы вы связались с Френ и помогли ей».
«Хорошо», — согласился Мейсон, направляясь к дому. «Но вы или считаете, что она замешана в деле, или что-то скрываете от меня». Кринстон схватил Мейсона за руку.
«Что касается оплаты ваших услуг, то теперь, когда Нортона нет, все будет значительно проще», — сообщил Кринстон. «У нашей с Нортоном фирмы есть кое-какие активы. К тому же теперь весь траст-фонд, насколько я понимаю, перейдет к Френ. Я верю в вас, мистер Мейсон, и прошу вас сразу же взяться за дело. То есть выступить в качестве адвоката Фран, разобраться с ее имуществом и защитить от допросов полиции.
Мейсон остановился и посмотрел на Кринстона.
«Вы можете быть со мной откровенны. Похоже, вы думаете, что она не выдержит допроса».
Кринстон сжал зубы, взгляд его встретился со взглядом адвоката.
«Конечно, она не выдержит, если ее будут долго допрашивать. Неужели я потратил столько времени, объясняя вам случившееся, а вы так и не поняли, к чему я клоню?»
«Почему она не выдержит долгого допроса?» — настаивал Мейсон. «Вы считаете, что она замешана в убийстве?»
«Я просто говорю вам, что она не выдержит долгого допроса», —
упрямо повторил Кринстон.
«Во-первых, у нее не тот темперамент. У нее вспыльчивый характер, и она просто изрыгает огонь, если ее вывести из себя. Дело не в убийстве, а в том, что случайно может всплыть в связи с ним. А теперь, пожалуйста, постарайтесь сделать так, чтобы полиция ее не допрашивала».
«Прекрасно. Я просто добивался, чтобы между нами не осталось недопонимания. Вот и все. Я хотел выяснить, опасаетесь ли вы, что Фрэн попадет в беду?»
«Конечно!» — воскликнул Кринстон.
«Вы имеете в виду ее личные дела?»
«Я все имею в виду. Пойдемте в дом».
На крыльце стоял полицейский. Он спросил у Мейсона, кто он такой.
«Это мой адвокат и личный адвокат Фрэнсис Чалейн. Он также будет заниматься вопросами имущества», — объяснил Кринстон. «Хорошо», — сказал полицейский. «Вы, господа, конечно, можете входить и выходить из дома, но, пожалуйста, ни до чего не дотрагивайтесь в месте, где совершено убийство».
«Конечно», —
ответил Кринстон и вошел в дом.